Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Водолазы заканчивают осмотр затонувшего судна «Булгария». Поисковые работы продолжаются. Неизвестна судьба 16 человек. Погибших 113. Индийская полиция пытается найти организаторов серии терактов в Мумбаи. В Петербурге изъяты из продажи номер журнала «Коммерсант Власть» с фотографией Валентины Матвиенко на обложке. Таковы главные темы дня четверга, 14 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Татарстане найдено тело еще одного погибшего при крушении теплохода «Булгария». Число жертв составило к вечеру четверга 113 человек. Поисковые работы продолжаются, ищут тела еще 16 человек. 104 погибших опознаны, среди них 29 детей, 11 подростков. После того, как водолазы закончат обследование «Булгарии», начнется подготовка к подъему затонувшего в минувшее воскресенье судна. Из Петербурга в Казань уже прибыл самолет со специальным оборудованием для подъема. Из Казани корреспондент Радио «Свобода» Олег Павлов.
Водолазы завели пропиленовые проводники и начали подводить металлические. Как сообщили в Доме правительства республики на селекторном совещании с участием министра России по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, операция начнется 16 июля. Первый плавучий кран прибудет на место катастрофы в субботу в 22 часа, второй в воскресенье в 7:30. После подъема корабля станет возможным дать окончательную экспертную оценку его состояния. Бывший капитан Украины Булгарии в интервью местному телеканалу заявил, что реальный владелец судна не только отказывался вкладываться в его ремонт, но и не поощрял арендаторов, когда они намеревались сделать это за свой счет. Поэтому первопричиной гибели людей на Булгарии ее бывший капитан Евгений Миняев называет алчность.
Хозяин – это Камское речное пароходство, господин Антонов, который весь свой флот раздал в аренду. Зимой его не ремонтируют. Он говорит, хотите ремонтировать? Пожалуйста, арендатору, ремонтируйте. Но аренда будет идти с 1 января. Как приехали, будет аренда. Пароход стоять будет, а аренда будет идти. Еще надо вкладывать в ремонт парохода. Не каждый арендатор с этим согласится.
По словам Евгения Миняева, подобное положение характерно для всей отрасли, а капитанов, которые сопротивляются жадности бизнесменов, заставляет молчать и работать.
Они хотят малой кровью заработать большую сверхприбыль, то есть мало вложить. Кстати, это не только вот эта фирма. Это я работал и зам по безопасности судоходства, и капитан-наставником. Это очень многие фирмы малыми затратами хотят сделать колоссальные прибыли. Сейчас решают все деньги. Сейчас флот отдают варишам, которые хотят собрать как можно больше денег и разбежаться. Если ты говоришь, это безопасности, ты не хочешь работать, ты не хочешь приносить доход фирмы, все, ты уволен. Ему то же самое сказали, в принципе, заставили человека идти, и многих капитанов заставляют, пускай капитаны меня видят, слышат, заставляют их работать.
Есть также данные, что транспортной прокуратурой Татарстана никаких проверок состояния судна не осуществлялось. Даже когда поступали жалобы от недовольных пассажиров на плохое техническое состояние и перегруз корабля. Кроме того, Казань сегодня взбудоражило заявление Павла Астахова. Во время интернет-телемоста агентства «Татаринформ» уполномоченный по правам ребенка в России сообщил, что два известных федеральных издания опубликовали на своих интернет-сайтах фотографию, на которой изображен процесс извлечения из воды тел погибших, в том числе детей. Дело в том, что журналистов к этой операции не допускают, поэтому можно предположить, что фотографии приобретены у тех, кто принимал участие в этой процедуре. Астахов поручил своей коллеге в Казани Гузель Удачиной обратиться к прокурору республики с просьбой провести проверку по факту неправомерного использования фотоматериалов с места проведения операции по подъему тел детей, погибших в крушении Булгарии. Семьи погибших начали получать компенсации. Кроме того, что выделило правительство России и Татарстана, деньги поступают и на специальный счет. Сразу после кораблекрушения Булгарии стали приходить звонки с вопросом, куда можно перевести деньги. Именно поэтому, по словам помощника президента Татарстана по социальным вопросам Татьяны Ларионовой, был открыт специальный счет.
объявили мы счет в силу того, что очень много звонков сразу стало поступать и от предприятий, и просто от жителей республики, на какой счет можно перечислить средства для того, чтобы помочь пострадавшим. И за два дня уже поступило порядка 12 миллионов рублей.
Поступают деньги от крупных предприятий по 1 000 000 рублей и от простых граждан.
Хотелось остаться в стороне, помочь, как говорится, внести свой посильный вклад, помочь родным и близким потерпевшим хоть чем-то.
Одна школьница перечислила содержимое своей копилки – 11 рублей. Почта и банки максимально упростили этот процесс. Для перевода достаточно назвать свои данные и сумму платежа. Также принято решение о возведении небольшой мечети и часовни на берегу, напротив места крушения теплохода. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Мы уже сообщали, что по делу о крушении теплохода «Булгария» арестованы генеральный директор компании-субарендатора судна «Агроречтур» Светлана Инякина и старший эксперт Камского филиала российского речного регистра Яков Ивашов. Обвинением пока не предъявлено, как считают в следственных органах, оно будет сформулировано после завершения работ на месте катастрофы, вероятно, на следующей неделе. Компания «Агроречтур» эксплуатировала судно, а Яков Ивашов 15 июня выдал свидетельство о готовности теплохода к эксплуатации. Своей вины Инякина и Ивашов не признают. Следствие продолжается.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Следует ли России вслед за Словакией приравнять коммунизм к фашизму? Об этом спорят член политсовета движения «Солидарность» Александр Осовцов и сопредседатель Московского мемориала Ян Рачинский. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 14 июля. Мы говорим о главных политических, социальных, экономических событиях именно этого дня. Правозащитный совет Санкт-Петербурга обратился сегодня к прокурору города с требованием отреагировать на изъятие из продажи не менее 90% тиража номера журнала «Коммерсант власти» от 4 июля. Главной темой еженедельника было согласие губернатора Петербурга Валентина Матвиенко на предложение президента России Дмитрия Медведева возглавить Совет Федерации. На обложке еженедельника была помещена крупная фотография Матвиенко с довольно забавной надписью. Подробности и комментарии экспертов в материале корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Информация о том, что в Петербурге из продажи был почти полностью изъят тираж журнала «Власть» с Валентиной Матвиенко на обложке, появилась утром в среду в свежем номере газеты «Коммерсант». Как рассказал в интервью «Радио Свобода» коммерческий директор одноименного издательского дома Павел Филинков, о том, что «Власть» пропала из газетных киосков города, редакции сообщили читатели.
Деятельность этих читателей пошла дальше. Они же и выяснили первыми, что тираж был изъят. Причем кто-то это предположил, кто-то это выяснил у киоскеров, у знакомых. После этого мы направили своих корреспондентов, и они действительно подтвердили, что в ряде сетей и в ряде киосков тираж «Власти» отсутствует, при том, что он однозначно в эти киоски поставлялся. Ни один из распространителей официально эту информацию не подтвердил, хотя у нас есть даже задокументированные ответы, где неофициально они подтверждают наши предположения и предположения читателей об изъятии тиража.
Основная часть тиража журнала «Власть» распространяется в Петербурге через местное отделение Роспечати, а также компании «Нева-Пресс» и «Метропресс». По словам Павла Филинкова, анонимный источник в «Метропрессе» сообщил корреспондентам «Коммерсанта» о том, что устное распоряжение изъять «Власть» от 4 июля поступило на следующий день из Комитета по печати администрации Санкт-Петербурга. В ведомстве эту информацию отрицают. Председатель комитета Александр Каренников заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что никаких распоряжений по изъятию журнала в ведомстве дать не могли. По мнению Каренникова, весь тираж «Власти» могли быстро раскупить, тем более что в Петербург поступает незначительное число экземпляров издания. Основной темой пропавшего из продажи журнала было согласие губернатора Петербурга Валентина Матвиенко на предложение президента Дмитрия Медведева перейти из городской администрации в Совет Федерации и возглавить его. Обложка журнала была проиллюстрирована портретом губернатора с подписью «За сосули перед Отечеством». Заголовок темы, вынесенный на обложку номера, связан с высказыванием Матвиенко зимой этого года, когда она говорила о необходимости срезать с крыш сосули, употребив это слово вместе. вместо слова «сосульки». Коммерческий директор «Коммерсанта» Павел Филинков предполагает, что публикация, посвященная Валентине Матвиенко, могла вызвать раздражение некоторых чиновников.
Наше мнение, что это заметка, посвященная Валентине Матвиенко, посвященная ситуации с ее губернаторством и потенциальным приходом в Совет Федерации. Кроме того, на обложке журнала, ну, характерная для «Коммерсанта», но, наверное, не самая приятная для фигуранта заметки фотография. Думаю, что это и привело к подобному решению. При этом сильно сомневаюсь, что это решение сгенерировано или инициировано самой Валентиной Матвиенко. Скорее всего, что это услужливые чиновники постарались на всякий случай предугадать ее желание.
Павел Филинков сообщил, что издательский дом будет требовать 100% оплаты тиража власти от распространителей, по словам которых журнал был полностью распродан.
Поскольку формально нам распространители, к которым мы обращались по своим каналам, говорили, что весь тираж распродан, то мы будем дожидаться результатов продаж тиража по тем сетям и по тем точкам, в которых нам давали такую информацию, и будем требовать 100% оплаты, поскольку при продаже тиража существуют списания, нераспроданные экземпляры, это списание обычно составляет несколько десятков процентов, то либо мы получим деньги за проданный, будто бы проданный тираж, либо мы получим явное противоречие с отсутствием тиража в продаже, и дальше будем пытаться уже решать какими-то способами это противоречие, не исключаем вплоть до судебных.
Сказал Павел Филинков. Между тем, правозащитный совет Петербурга уже обратился в городскую прокуратуру с требованием разобраться в истории с изъятием тиража власти. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила ответственный секретарь организации Наталья Евдокимова.
Любой журнал может поместить о любом политике информацию о его деятельности. Это право журнала и есть свобода средств массовой информации, которая прописана в Конституции Российской Федерации. Так как эти журналы были изъяты без, насколько мы понимаем, без санкции прокурора, просто по некоему распоряжению, то мы обратились к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Петровичу Зайцеву с изложением данных фактов со ссылкой на средства массовой информации, в которых были эти факты обнаружены, и с просьбой требования немедленного прокурорского реагирования на вот это совершившееся деяние.
Сказала Наталья Евдокимова. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов сообщил в интервью «Радио Свобода», что в его организации Союзе журналистов России также выражают протест против изъятия тиража власти. Правозащитник указал на противозаконность подобных действий.
Я не знаю, что там было во власти, что надо было до 90% тиража конфисковать управлению печати или как там министру печати петербургского правительства. Но поскольку Петербург город спокойной жизни и нервных поступков, то у меня это лично не удивляет. Но то, что реакция незаконная, это однозначно, тут, как говорится, гадалки ходить не надо.
Алексей Симонов напомнил и о других случаях пропажи тиражей печатных изданий.
Это достаточно регулярная практика. Она в провинции осуществляется достаточно часто, когда известно, что готовится какая-нибудь статья, и вдруг исчезает тираж газеты. Бывает и криминальное исчезновение тиража. Например, вот был случай в Касимове, когда человек вез тираж из другого города, и человек упал с велосипеда, ударился головой о камень, а камня на протяжении всей дороги ни одного нету. Вот, а тираж куда-то исчез. Так что у нас были и более криминальные ситуации. Когда за 20 лет этим занимаешься, это уже не вызывает ни удивления, ни настороженности. Просто вопрос заключается в том, до каких пор ведущие чиновники администрации не будут знать законов, по которым они обязаны жить.
Сказал в интервью «Радио Свобода» президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Инцидент с еженедельником «Коммерсант власть» только подчеркивает то обстоятельство, что в Петербурге раньше других городов России началась политическая предвыборная кампания. Связано это и с вынужденной отставкой Сергея Миронова с поста спикера Совета Федерации и с амбициями Валентина Матвиенко занять этот пост. О политической ситуации в Петербурге в контексте происшествия с журналом «Власть» я беседую с директором Центра модернизации Европейского университета, политологом Дмитрием Травиным.
Политической составляющей там наверняка нет, в этом я уверен полностью. Это не массовое издание, да к тому же даже при помощи массовых изданий у нас в России сегодня невозможно скомпрометировать какого-то крупного начальника. Больше, чем Матвиенко сама себя скомпрометировала за последние две зимы, когда снег и лед убивали людей прямо на улицах, больше скомпрометировать себя уже невозможно. Действительно ли изымали этот журнал или нет? Если изымали, то по велению Смольного или по глупости какого-то услужливого дурака, который попытался вылезать Матвиенко. Думаю, сама по себе эта история не очень важна.
Предвыборная кампания в вашем городе началась раньше, чем во всей России, и можно подводить итоги пребывания губернатора на своем посту. Она действительно провальный губернатор с точки зрения политолога?
Конечно, Матвиенко провальный губернатор, когда зимой невозможно ходить по улицам, когда это просто опасно для жизни, это ненормально для любого европейского города, а Матвиенко, кстати, когда приходила во власть, говорила, что хочет сделать Петербург именно нормальным европейским городом. Другое дело, что Матвиенко, в общем-то, управляет не хуже и не лучше, чем любой другой градоначальник нашей страны, ну, может быть, за небольшим исключением. При предыдущем губернаторе Яковлеве были другие проблемы, там было мало снега, зато больше гололед, люди не могли ходить по улицам, потому что скользили, падали, расшибали носы. В других городах другие проблемы. Дело не в отдельных людях. Система управления и система коммунального хозяйства у нас не реформированы. Как в советское время назначали какого-то неспособного человека, который не отвечал перед народом, так и сейчас назначают человека, который ни перед кем не отвечает, да к тому же вот в случае с Матвиенко из старой комсомольско-партийной обоймы. Что-то измениться в России может только если проводится серьезная реформа, как было в случае с переходом на рыночную экономику. Но гайдаровские реформы не затронули ни систему управления, ни коммунальное хозяйство. В магазинах колбасу можно купить запросто, а с снегом и теплом в квартирах все точно так же, как было в советское время.
Претендует на победу на выборах грядущей Государственной Думы в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия». Насколько оправданы эти претензии?
Нет, они совершенно не оправданы. За последнее время «Справедливой России» у нас полностью отказали в праве считаться второй ногой власти. Была в свое время такая концепция у Суркова, что вот есть две ноги власти, единая и «Справедливая Россия». Сейчас вся ставка сделана на «Единую Россию» и, более того, на Общенародный фронт во главе с Путиным. Поэтому «Справедливая Россия» может чуть больше или чуть меньше набрать. Может быть, в Петербурге чуть больше за счет Миронова и Оксаны Дмитриевой. Эти люди, ну, все-таки в Петербурге несколько более популярны, чем в других городах. Но качественно, конечно, эту ситуацию не изменит при наличии господина Чурова, административного ресурса, массовой пропаганды по ведущим каналам телевидения и тому подобным вещам.
Что касается перспектив других оппозиционных партий на выборах в Петербурге, все-таки у вас продвинутый большой, крупнейший политический центр российский, не считая Москвы. Будет ли хоть чем-то, на ваш взгляд, пейзаж отличаться от ситуации во всей стране?
Знаете, я очень люблю свой город и многим в нем горжусь, но когда мне говорят, что Петербург более культурный город, чем другие города России, и потому как-то вот должен отличаться в плане политического пейзажа в сторону демократии или чего-то еще, вот с этим я не согласен совершенно. Факты это не подтверждают. Был очень короткий период, когда в Петербурге действительно демократы были более популярны. Это конец 80-х, начало 90-х годов. Но с тех пор здесь ситуация примерно такая же, как по стране в целом. Побеждает Единая Россия, остальные партии сильно отстают, а так называемые демократические партии также проигрывают по всем статьям, как и в других городах. Ситуация может отличаться, конечно, от какой-нибудь российской глубинки на 5% пунктов в ту или иную сторону, но это ничего не меняет в системе управления.
Начало 2000-х и середина 2000-х годов один из главных, может быть, заметных политических трендов в политической России – это перемещение чиновников, политиков с Петербурга, группы влияния питерской в Москву. Этот процесс, как кажется, окончен. Если подводить ему итоги, как выглядит сейчас политическая элита из Петербурга в Москве? Можно ли говорить о петербургской группе влияния, или все это как-то смикшировалось сейчас, и москвичи ничем от петербуржцев не отличаются?
Выходцы из Петербурга, конечно, очень влиятельны. Они действительно по-прежнему продолжают занимать все ведущие посты. Устранение из большой политики Миронова обернулось выдвижением на его бывший пост, опять-таки, петербургского человека Матвиенко. Иногда это даже смешно. В этом, в общем, нет такой уж сильной необходимости всюду ставить именно петербуржцев. Но вот, как ни парадоксально, подобная тенденция сохраняется. Но я никогда не соглашался с тезисом о том, что есть петербургская группировка. Петербуржцы расколоты на различные группировки. У каждой группировки свои интересы. В каждой из этих группировок, естественно, есть уже и выходцы из других городов. За столько лет петербуржцы в Москве обросли сложной системой связей. Среди петербуржцев есть и демократически настроенные руководители, и откровенные коррупционеры, и люди, которые просто хотят законсервировать нынешнюю систему воровства и ни о чем больше другом не думают. И чем дольше условно вот эта петербургская группировка находится у власти, тем менее она представляет собой некое единое целое, тем больше люди расходятся по различным политическим квартирам. И вот, как сегодня говорят, в Москве существует борьба между башнями Кремля. Вот в каждой башне есть свои петербуржцы, где-то их больше, где-то меньше, но это есть практически в каждой башне.
О политической ситуации в Санкт-Петербурге политолог Дмитрий Травин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 14 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Трагически погиб внештатный корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин, памяти нашего коллеги. Власти Туркмении скрывают число жертв взрывов на оружейных складах в городе Ададин. По данным правозащитников, погибли почти 1500 человек. Индийская полиция пытается найти организаторов серии терактов в Мумбаи. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Питерский детектив. Куда пропал журнал «Власть», посвященный губернатору?
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Олег Киселев о том, какой президент нужен российскому бизнесу.
В блогах «Свободы».
Политзек Валентин Данилов готов модернизировать тюремную больницу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Татарстан, где возложил цветы в речном порту Казани, откуда отправлялся в последний рейс теплоход «Булгария». По последним данным, погибли 113 человек, находившихся на судне, в том числе 27 детей. Судьба еще 16 человек неизвестна, и их поиск продолжают водолазы. Российские правозащитники настаивают на том, чтобы материалы независимого расследования убийства Натальи Истемировой были приобщены к уголовному делу. На днях эти документы были переданы президенту России Дмитрию Медведеву. Хамовнический суд Москвы назначил на 8 августа рассмотрение апелляции на оправдательный приговор руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову по иску Рамзана Кадырова. Глава Чечни считает клеветническими заявления Орлова о том, что он несет политическую ответственность за похищение и убийство правозащитницы Натальи Истемировой. В Ставропольском крае в ночь на четверг задержан находившийся в федеральном розыске по подозрению в подготовке терактов Виктор Двораковский. В Махачкале убит заместитель командира ОМОН Дагестана Шамиль Муртазалиев. Конституционный суд России сегодня признал неправомерным решение о прекращении дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве в феврале 2010 года. Жертвами автокатастрофы с участием служебного «Мерседеса» вице-президента «Лукойла» стали два человека – Ольга Александрина и ехавшая с ней Вера Сидельникова. Мосгорсуд получил от адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева новые надзорные жалобы на второй приговор их подзащитным. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь суда Анна Усачева. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 14 июля. Во всех крупных городах Индии сегодня введен наивысший режим безопасности после трех вчерашних взрывов в городе Мумбаи, в результате которых погибли не менее 18 человек и 131 был ранен. Кто именно стоит за терактом, пока неизвестно, однако неофициально Министерство внутренних дел страны считает, что ответственность лежит на боевиках экстремистских группировок, базирующихся в соседнем с Индией Пакистане. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Серия взрывов в Мумбаи, бывшем Бомбее, началась в 18:45 по местному времени и длилась в течение 15 минут. В районе, называемом Опера Хаус, на улице, где находятся магазины торговцев драгоценными камнями, на продовольственно-вещевом рынке Завери и вблизи железнодорожной станции Дадар, на улице торговцев золотыми изделиями. Самодельные бомбы были заложены в автомобиле, в мотоцикле и, видимо, в зонте от дождя. Министр внутренних дел Индии Паланьяппам Чидамбарам сразу назвал взрывы скоординированным террористическим нападением. А вот что сказал глава полиции города.
Это большое несчастье. Мы обязательно расследуем это дело. Виновные будут привлечены к суду. На первый взгляд, это похоже на серию терактов.
Глава МВД Индии также призвал население сохранять спокойствие и не предпринимать каких-либо агрессивных действий, поскольку многие жители Мумбаи сразу же обвинили в организации терактов местных мусульман и исламистские группировки, поддерживаемые соседним Пакистаном. Мумбаи в третий раз подвергся подобной атаке. Причем в предыдущих двух случаях было доказано, что террористы действовали под руководством и при помощи пакистанских спецслужб. В июле 2006 года серия взрывов произошла в пригородных электропоездах и на станциях. В общей сложности тогда погибли и умерли от ран около 190 человек и более 600 были ранены. А в ноябре 2008 года Мумбаи атаковала группа боевиков, высадившихся в порту с катера. Им удалось захватить ряд общественных зданий, в том числе один из крупнейших старинных отелей, где жили богатые иностранцы, и местный иудейский центр, и удерживать их более двух суток. Все террористы, кроме одного, были уничтожены в перестрелках, но до этого их жертвами стали свыше 160 человек. Сегодня спецслужбы Индии, чтобы избежать возможных беспорядков и погромов, постоянно повторяют, что пока неизвестно, кто именно стоит за терактами. Все государственные и военные объекты, торговые центры и рынки, транспортные пути, больницы, учебные заведения охраняются усиленными подразделениями армии и полиции. В интервью для «Радио Свобода» возможные последствия терактов и их влияние на общественно-политическую ситуацию в Индии прокомментировала глава Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.
Вся та система политическая, которая создана в Индии, несмотря на очень серьезные сложности, несмотря на противоречия, которые существуют внутри индийского общества, несмотря на то, что существуют нерешенные проблемы с такими государствами, как Пакистан, те организации, которые базируются в Пакистане, участвуют в террористических актах против Индии. Но мне кажется, что все-таки какое-то поддержание стабильности возможно в этой стране. И эту стабильность можно нарушать. Но, тем не менее, у меня ощущение, что все-таки Индия может выстоять.
В каком направлении могут вести следы? Всегда сразу же возникает тема противостояния с соседним Пакистаном. Но ведь и внутри Индии существуют сотни различных экстремистских группировок. Религиозных, национальных, сепаратистских и так далее. Кто из них представляет наибольшую опасность и какие силы за ними стоят?
Приходит первое, что на память, это, конечно, Лашкар-и-Тайба. Это та организация, которая базировалась и базируется на территории Пакистана. Когда мы с вами слышим о терактах на территории Индии, первое, что приходит нам в голову, это сакраментальное слово «Пакистан». Там продолжают существовать террористические группы и лагеря, в которых идет обучение этих, что, конечно, сильно осложняет ситуацию, то, что происходит в Афганистане и вовлеченность Пакистана в это.
Какова степень общественной тревоги и накала страстей, коротко говоря, на улицах и базарах индийских городов?
Накал очень сильный. И после такого рода трагических событий все это не может не вызывать и резкую реакцию со стороны общественности, которая выражает свое опасение в связи с тем, что правительство и те министерства, которые отвечают за безопасность, в общем, не в состоянии предотвратить такого рода действия. Несколько дней назад премьер-министр провел очень серьезные изменения в кабинете министров, но основные министры, включая министр внутренних дел Чидамбарана, они остались на своих местах. Все-таки руководство страны им доверяет, но, конечно, такие трагические события не могут не будоражить общественности и не провоцировать выступления с требованием пересмотреть всю стратегию руководства Индии по обеспечению безопасности и предотвращению террористических действий.
Теракты в Мумбаи резко осудили Совет Безопасности ООН и президент США Барак Обама. Барак Обама уже предложил правительству Индии помощь американских спецслужб в расследовании взрывов в Мумбаи. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 14 июля. Более 1300 человек погибли в результате взрывов на арсенале в туркменском городе Абадан в конце минувшей недели, заявляют правозащитники. Власти Туркмении скрывают информацию о жертвах и раненых. Обвиняют при этом иностранные средства массовой информации в намеренном искажении данных и завышении цифр. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседует с председателем правозащитного движения Туркменистана «За демократию и права человека» Анатолием Фоминым.
По нашим данным, даже с 7 числа, как начались эти взрывы, взорвалась часть склада авиационного еще Советского Союза. Там бомбы были тысячетонные. Один взрыв одной бомбы, 400 метров радиус, ничего не остается. Заявление руководства там Туркменистана, то, что это пиротехнический склад. Во-первых, там нет таких складов пиротехнических, а пиротехнику всегда завозили самолетами из Москвы во время. Почему боятся об этом сказать власти Туркменистана, было просто непонятно. Заявление о том, что там всего 15 человек погибло, они говорят там, что незначительное разрушение, это абсолютно неверно. Вообще полностью 5 улиц снесено. 127 домов как и не было. Даже заявление президента о том, что мы будем заново отстраивать этот город, говорит о том, что действительно от города рожки до ножки остаются. Погибло, по нашим данным, 1382 человека. Как можно скрывать это от населения, как можно скрывать это от общественности мировой? Закрыть все каналы, телефоны отключили, мобильная связь не работает, никого не пускают ни туда, ни оттуда, никто ничего не может сказать.
А как себя в данной ситуации ведут туркменские власти?
Руководство, ну, Туркменистан уже делало заявление, что там СМИ российские неверные там информацию дают. Так более того, снова посол Туркменистана посетил Карасина в МИД, требовал, чтобы, значит, российские СМИ молчали. И, как я вижу, они молчат. Передали в первый день, и все. И сейчас все, как будто ничего нет, там нет.
Подтверждается ли информация о том, что на месте взрывов работают сотрудники российского МЧС?
Тоже об этом никто ничего не говорит, где это ничего. Это сами туркмены сейчас просто не в состоянии с этим разобраться, потому что хранение оружия велось, но в ужасном состоянии. Никто ничего не понимает, как надо что делать, как оно лежит, так и лежит. Даже некоторые бомбы хранились на открытом воздухе прямо.
Говорят ли о причинах этой трагедии, о причинах взрывов?
Здесь абсолютная халатность и полное неумение, незнание. Вы знаете, там стоит аэродром АКТП, военный аэродром, советский был. И там даже хотели сделать международный аэропорт. Но потом вот он остался в старом месте. И вот это место, система хранения боевого оружия, она такая, значит, часть хранится в самом АКТП, небольшая часть, это для того, чтобы при первой возможности немедленно вооружить самолеты, да? А вторая часть находится немножко дальше, без мин. А без мин рядом с АКТП, абсолютно рядом, вот. Ну, подальше. Просто неумение, незнание, как это все охранять. Специалистов нет, все уехали.
Если речь идет о
жертвах более 1300 человек. Что делается? Вот, там, что говорят в больницах?
Не стали заполнять ашхабадские больницы. Заполняют все, что ГКТП. Вот начиная от Ашхабада, Белин стоит посередине между ГКТП и Ашхабадом. Все это вот завалили и больницы, и все скорые помощи ашхабадские были там, на выезде. И это не все взорвалось. Взорвалось гораздо дольше. Часть взорвалась, остальная не детонировала, не знаю. А всех людей, кого переселяли, заполнили все больницы, где были школы, садики, детские, все заполнили людьми. Хоронят люди молча, каждый хоронит, и все.
Сама зона, она как-то оцеплена, видимо, войсками?
Все оцеплено, да, все. Там все оцеплено, и туда никого не подпускают. Разбирали все родственники своих. А кому нет, тех вот размещали вот под этим детским садам, там везде несвободные места, школы и так далее.
Говорил туркменский правозащитник Анатолий Фомин, с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах, событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня трагическая, в том числе и для нас на «Радио Свобода», новость. В Латвии трагически погиб корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин. Он утонул во время купания в реке Гауя, где проводил отпуск. Миша Бомбин стал корреспондентом «Свободы» в 1988 году, когда я был еще только слушателем радио. В одной редакции мы проработали почти 20 лет. Это очень большая потеря для всех нас. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Михаил Бомбин родился в 1951 году и с 88-го сотрудничал с демократической прессой в Советском Союзе и присылал свои репортажи сначала в Мюнхен, а затем в Прагу. За плечами Михаила Бомбина был немалый жизненный опыт. В 86-м он был приговорен к 2 годам исправительно-трудовых работ за клевету на советский строй и распространение антисоветской литературы. Затем сотрудничал с московскими правозащитными изданиями «Экспресс-хроникой», «Бюллетенем христианской общественности» и другими. А Михаиле Бомбине вспоминает депутат латвийского парламента Николай Кабанов.
Я познакомился с Михаилом больше 20 лет назад. Круг русских журналистов в Латвии достаточно узок. И он уже с конца 80-х годов себя зарекомендовал, во-первых, как последовательный диссидент, противник коммунистического режима. Он пострадал за это, он был осужден и получил срок 2 года исправительных работ в Чудово. Работал на стройке в Ленинградской области. Потом, когда он вернулся, он был фактически лицом радиостанции «Свобода». Поскольку это была тогда мегапопулярная радиостанция, которую слушали абсолютно все, Михаил был очень известной и популярной личностью. Мне в Михаиле все время импонировал его демократичный и свободный подход к людям. То есть он никогда не навязывал в интервью свою точку зрения и давал высказаться всем, начиная от коммунистов, заканчивая либералами. У него абсолютно всегда на первом месте стоял собеседник. Он старался человека высветить и показать его собственными словами. Поэтому я считаю, что материалы Бомбина, они всегда отличались вот именно этой вот очень демократичной и открытой подачей.
Слово председателю латвийского общества «Родной язык» Владимиру Лидерману.
Мы с Михаилом Бомбиным, может быть, не были близкими друзьями, но постоянно поддерживали, ну, такие товарищеские отношения еще с советского времени. Я себя никак, скажем так, причислить к диссидентам советского времени не могу, но у меня тоже возникали какие-то трения с советской системой. Но в связи с тем, что я издавал такого художественного направления журнал, не вписывавшийся в модель социалистического реализма, Михаил, нас связывала тогда работа с самиздатом. Он занимался таким политическим, даже где-то с православным таким оттенком, я эстетическим. Человек был очень надежный, в общем-то, всегда придерживавшийся четких позиций, всегда в вопросе прав человека, всегда, ну, занимавший принципиальные позиции. И когда ситуация в Латвии изменилась, и, в общем-то, ну, прямо скажем, к власти пришли националисты, Михаил, ну, не изменил вот этим принципом, что права человека всегда выше, чем та или иная политическая система. И хоть он был далеко не другом, да, советской системы, но он понимал, что на смену пришло нечто тоже не очень приятное. И, в общем-то, он сообщал правду о событиях в Латвии за рубеж. Вот Михаил в этом смысле, я всегда слушал его на репортаже на «Радио Свобода», всегда было достаточно объективно. Это было очень важно. Латвия, вот, к сожалению, потеряла одного из немногих объективных журналистов из числа тех, кто работает на зарубежного слушателя.
Коллегу-корреспондента Михаила Бомбина вспоминает наш репортер из Вильнюса Ирина Петерс.
Вспоминая Михаила Бомбина, в первую очередь, как простого в общении и чрезвычайно отзывчивого человека. А по-журналистски всегда, конечно, вызывало уважение его опыт и количество лет работы внештатным корреспондентом на «Радио Свобода». С 88-го года, шутка ли, получается, 23 года. Я не знаю, есть ли на «Радио Свобода» вот в этом качестве корреспондента пусть и не внештатного, вот журналист с таким стажем. Я познакомилась с ним лично 10 лет назад, только-только начинала свою работу на этом радио. Как-то вот так по соседству из Вильнюса в Ригу приехала по делам и, пользуясь случаем, позвонила Михаилу, попросила о встрече, он тут же пришел. И вот это свойство откликнуться сразу, и видно было, что он очень занят, но он пришел и терпеливо выслушивал незнакомую Ирину Петерс, ее тогда, мне кажется, даже глупые вопросы. Но фактически вот учил уму-разуму корреспондентскому, и можно сказать, что Михаил был, наверное, первым учителем в этом корреспондентском деле моим. Не всегда можно было соглашаться с Михаилом, с его политическими оценками, с его предпочтениями, суждениями, но то, что это был человек самоотверженный, человечный, готовый всегда помочь. Это факт. Ну, я в шоке от этой новости, что новостей Миши Бомбина больше не будет, в том числе на «Свободе» не будет. Думаю, знаете, об одном. Как все же часто мы опаздываем сказать человеку при жизни хорошие, простые слова. А в этих словах он нуждался, в словах поддержки. Я точно помню, когда последний раз мы случайно встретились с ним на одной из конференций, я видела по выражению лица, что не все хорошо, у него проблемы, видимо, кошки скребут на душе, вот такое было лицо. Ну, а я все о своем, и он так вот терпеливо все выслушал. Ну, вот не сказала я тогда, не спросила, Миша, как дела? Ну, вот не смогла, получается, отзывчивостью такой душевной, на что именно Миша был богат, не смогла ответить. Ну, вот так вот не ответила, не успела. Прости, Михаил.
Нашего коллегу Михаила Бомбина вспоминала вильнюсский корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
Материал подготовил Иван Толстой. Трагически погиб корреспондент радио «Свобода» в Риге Михаил Бомбин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 14 июля. Представляю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Обозреватель киргизской службы «Радио Свобода», радио «Азатык» Джанел Джусупджан вернулась из поездки в Синьцзян. Это северо-западные территории современного Китая, населенные преимущественно мусульманами, уйгурами, казахами, памирцами. Там же проживает примерно 200-тысячное киргизское меньшинство. В российской историографии эти центральноазиатские территории называют Восточным Туркестаном. Джанел Джусупджан, студия «Радио Свобода».
Восточный Туркестан – это земли, где живут тюрки. Это уйгуры и киргизы, но с определенных времен там большое количество также китайцев. Она непосредственно лежит на другой стороне от границы бывшего Советского Союза, сейчас Казахстан, Киргизстан и Таджикистан, а на юге еще Кашмир.
Как получилось, что часть киргизов оказалась на территории Китая, а остальные на территории бывшего Советского Союза, сейчас в независимой Киргизии?
Ну, это результат Великой войны, которая шла между царской Россией, Китаем и Великобританией, и в конечном счете они договорились, что они разделят земли таким образом, как оно сейчас есть, и часть киргизских земель, это в основном высокие горы, оказалась в Китае. Это вот конец 19 века. Мне удалось побыть только в очень маленькой части киргизского Китая, потому что остальная часть, она практически закрыта для иностранцев, нужно специальное разрешение, которого у меня не было, и было бы очень трудно получить. И из того, что я видела, это был туристический регион, откуда очень много проезжает людей в Пакистан, потому что это Каракорумская дорога. Это очень высокие горы, выдержать человек очень тяжело, поэтому там, кроме киргизов, по-моему, никого и нет до сих пор. Только люди проезжают, или китайцы там владеют кафе, допустим, я видела. А киргизы, ну, у них коней нету, я не знаю, что стало с конями, потому что для кочевника это было очень важно, но зато у них мотоциклы, и они занимаются мелким бизнесом, и, насколько я слышала, они живут неплохо.
Административно это Кызылсу, киргизский автономный округ, в составе Синьцзянской большой провинции, одного из пяти больших национальных территориальных образований в составе Китая. Это северо-запад Китая, чтобы понятно было нашим слушателям. А почему вообще туда поехали?
Это с детства я всегда слышала эти рассказы, как наши предки, непосредственно мой дед, они месяцами шли, вели овец, чтобы их продать в Кашкаре или в Фергане тоже было, или в Учтурпане, что находится близко от Иссык-Куля на восточной стороне, и обменивали свои товары на, например, папку, кожаную папку, которую мой дед привез моей матери. Тогда Советский Союз там строил школы, да, в этих регионах, в Киргизстане, где я родилась. И все дети были очень удивлены и с удовольствием смотрели вот на такие товары. То есть у горских народов много чего нет, и это давало возможность получать то, что им нужно. И у меня был вот с детства просто интерес, кто они, наши киргизы, от которых мы отделились, потому что так надо было геополитически.
Их там около 200 тысяч человек, по официальным данным, насколько известно. Язык похож или он консервировался как-то так, что это какой-нибудь старый киргизский язык?
В этом плане кочевники всегда отличаются тем, что у них языки остаются очень близкими. Но, тем не менее, те, с которыми я встречалась, мне казалось, что они больше говорили, как бы мы называем, южным диалектом. Вот в Кыргызстане на юге люди, которые киргизы живут. Потому что мы разделенно живем, это все равно, мне кажется, сказалось. Мне нужно было бы пару дней пообщаться, чтобы я могла свободно общаться. Это небольшая разница.
Я рискну предположить, что это очень красивая природа, очень трудные условия жизни и довольно бедное ежедневное существование. Прав я или нет?
Я бы так сказала, потому что особенно в горах там солнце так палит, что кожа сгорает практически, она черная, и девушки закрывают, даже мужчины закрывают лицо, чтобы как-то предотвратить ожог. Девушки у них и у мужчин зубы начинают желтеть и выпадают. Вообще в горах люди стареют быстрее, и поэтому в Киргизстане, например, я уверена, что в Китае то же самое, людям, которые живут в этих регионах, делаются скидки, но социальная подпора для них есть.
Есть какие-то национальные, культурные, этнические особенности у киргизов, которые живут по ту сторону границы? Вот я видел фотографии, которые вы привезли, и там видно, что это традиционные киргизские колпаки другого вида, другого расцветки и другого орнамента. С чем это связано?
Все отмечают, что колпаки у них другие. Хотя они продавали колпаки, которые в Кыргызстане, оказывается, производились, каким-то образом у них есть какая-то связь. Но у них, мне кажется, вот рукоделие тоже, оно исчезло. Вот у нас есть шердак, это ковры, делаются из войлока. Я такое не видела или видела очень мало. Ну, это, наверное, просто меняется стиль, образ жизни, это все сказывается. Юрты они могут ставить только на месяц, потому что там ветры большие, но зато поставили бетонные юрты, да, это смотреть возле каменных маленьких домов, и бетонные юрты, это как-то мне было не по себе, конечно, но они сохраняют какие-то элементы национальной культуры.
Это вот две части одного народа, или все-таки их немного, и они там живут и живут, как-то нет вот этой проблемы разделенной границы и всего остального, или это тема важная не только для вас, но и для вообще киргизского общества в целом?
Мне кажется, важная, потому что, например, в Урумчи там живет культурная элита киргизов Китая. Они выбирают номера машин, чтобы там было КГ, да, это Киргизстан. И они очень следят за тем, что в Кыргызстане происходит. И они, например, слушают Азатых, они нас знают поименно. Меня, например, они сразу же назвали. Им все это интересно, а Киргизстан, как бы, может быть, недостаточно выделяет время. Но большая часть территории киргизов в Китае, они находятся в военной зоне.
Приграничная военная зона.
Приграничная военная зона, 90 километров. А в ширину это 500 километров, это действительно много. И вот свободного общения между нашими народами не происходит. Хотя делегации ездят туда, это вот на официальном уровне, и журналисты бывают. Но все, как я понимаю, под контролем это происходит.
Ну, не говоря уж о том, что Китай все-таки не самая, мягко говоря, демократическая в мире страна, режим авторитарный, по крайней мере. Чувствуются ли эти политические ограничения в повседневной жизни вот глазами туриста?
Не все однозначно. Например, дороги очень хорошие, но инфраструктура, допустим, там в горах есть интернет, там есть мобильная связь, то есть они могут читать радио Азатых, наши материалы на веб-сайте, BBC там было, но не было Фейсбука или Твиттера. Я когда смотрела телевидение, киргизское телевидение, там есть узбекское телевидение, как бы национальных меньшинств, и уйгурское, и казахское. Там идет больше перевод китайского телевидения или фильмов, просто переводится на киргизский язык, и потом там культурная тема, то есть вот этих политических вопросов, вот в нашем понимании, каждодневные проблемы, насколько я понимаю, в средствах массовой информации не поднимаются. Это было у нас. Мы, как киргизы, в Советском Союзе имели право на автономию, и у нас была своя элита, были свои журналы, газеты, телевидение, но все это контролировалось. Мне это напоминало вот то, что было у нас.
Проблемы политического сепаратизма есть какие-то? Синьцзянский район, это один из самых беспокойных в национальном отношении районов Китая. На киргизское меньшинство распространяется это или нет сколько-нибудь профилированных политических партий, которые добиваются какой-нибудь большей степени автономии?
Я никогда не слышала вообще вопросе сепаратизма среди киргизов. Это больше касается уйгур. С киргизами чуть-чуть обстоит по-другому, потому что они в меньшинстве среди уйгуров, но у них есть автономные области, районы и села даже, где киргизы составляют, может быть, меньшинство, но они автономные киргизские земли, и в руководстве сидят киргизы. Тоже есть какой-то такой дисбаланс, который, может быть, даже сказывается на отношении уйгуров и киргизов. Я думаю, проблема еще в том, о котором не говорят. Это, например, в музеях Китая. И одну я видела сама, Урумчи, национальный музей, да. Там можно увидеть карту Урумчи, Китая, и часть границы, которая иллюминирована маленькими цветными лампочками, она охватывает часть Казахстана, практически половину Киргизстана, это северный Киргизстан, и Таджикистан. То есть тебе говорят, вот это наши земли, да, хотя на политическом уровне они очень дипломатично, никогда такой вопрос не поднимается, они осознают эту остроту проблему, но тем не менее вот встречаются вот такие указатели, где говорят, а все-таки это наши земли, да, как бы Китай говорит нам.
А как вас воспринимали там? Все-таки вы иностранка. Не те люди, которые слушают радио «Затык», а на обычном бытовом уровне.
Я чувствовала, что я была у себя, среди своего народа, но тем не менее я, наверное, была по-другому одета, у меня была камера в руках, и выглядела, может, по-другому, и они обращались ко мне по-китайски, я немного выгляжу, может быть, как китаянка. Они все время, даже китайцы, уйгуры, все обращались по-китайски, кто начинала говорить по-киргизски или как бы уйгурски, потому что очень близкие языки, они окружали меня и начинали просто рассматривать. То есть такого спонтанного общения не происходило.
Жанул, я читал ваши заметки, и там есть забавный момент о том, как вы учили случайных своих знакомых петь киргизские песни, которые помните по своему детству, которых они не знали. Можно спросить спеть?
Да, конечно. Это песня, которую на самом деле моя мама пела и которая живет за чертой этой границы с Китаем. Она там выросла. И это песня девушек-кочевников. Кырвуга да чыккан будайдын ии кубулту башамал ыргайвы Кураганда жанга бир өлүм курбуларда ойноп жүргайли.
Белый всадник скачет по бескрайней степи. Это мой возлюбленный. Я угадал?
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 14 июля была обозреватель киргизской службы «Радио Свобода», радио «Затык» Джанел Джусупджан. Она вернулась из поездки по северо-западу Китая. Вот так обстояли дела в четверг, 14 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открытой моей авторской странице. Заходите. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в прошлом, ни теперь не было и нет никаких переговоров.
В ответ на каждый конкретный шаг Корана мы считали бы важным делать какой-то шаг.
Утвердить в должности директора, художественного руководителя Золотухина.
За то, что мы рисовали на асфальте
мелом. Режим Каддафи утратил всякую легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Почему суициды наиболее распространены среди подростков и стариков? Об одиночестве, как о постоянном спутнике современного человека, будем говорить в программе «Третий сектор» с психологом-суицидологом Еленой Врона, педагогом Екатериной Асоновой, наркологом Ириной Михайловской и специалистом по корпоративной культуре Евгенией Илькониной. В эту субботу, 16 июля, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода». Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.